Друзья, у школы здравого смысла сегодня опять в гостях Кай Евгений Михайлович. Это хранитель и собиратель русского учения «Ясно», он же автор текстов школы русского языка. Евгений Михайлович, еще хочу сказать, что мы не имеем возможность включить вторую камеру технически, поэтому мы будем слышать только голос Евгения Михайловича. Евгений Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Тема сегодняшнего нашей встречи – русское учение «Ясно» о том, что ждет Россию и мир в 2022 году. Мы вскользь коснулись в предыдущую нашу встречу и решили с вами тогда чуть-чуть углубиться в этот вопрос. Он актуальный, злободневный, мир в напряжении, все гадают, что будет дальше. И поэтому попросили бы вас поделиться, что русское «Ясно» видит в следующем году. Вам слово.
Еще раз здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. На самом деле, пишу тексты для школы, значит, русская школа русского языка. Так вот мы ее назвали, русская школа русского языка. Почему так назвали? Потому что та школа, которая у нас сейчас есть, русского языка, она не русская школа, она немецкая школа. Я сейчас не хочу сказать, что немецкая школа чем-то плоха, там еще что-нибудь. Не в этом дело. Что плохое, что где-то там что-то плохое, что-то хорошее. Просто она не русская, и все. Она не по духу не русская школа. Вообще наука вся, вся наука, она преимущественно немецкая наука. Потому что изобрели ее немцы, науку немцы. Не скажу, что прям германцы, которые прям сидели вот в той Германии, которую мы сейчас знаем, Германии, вот они там в Германии сидят, что-то делать. Не так, конечно, все. Все дело немножечко сложнее, но, в общем-то, Россия, конечно, в этом деле во первых строках стоит, в этом деле, в создании науки, в изобретении науки. Что такое наука? Это противопоставление яснее. Как бы протестантское ясно. Вообще вся наука – это протестантизм, рождено в среде протестантской. Вот так вот протестантизм, да, в знаниях, в получении знаний и так далее. Это как-нибудь я объясню, там, что это такое ясно, как-нибудь там получится у нас Владимир Викторовичем там.
Еще один эфир, да, на эту тему, что такое ясно. А сейчас, Евгений Михайлович, что через месяц нас ждет?
Да, сейчас нас что ждет? Тут вот, если можно, Владимир Викторович, немножечко вводные, потому что без этого мне трудно.
Конечно, 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 пожалуйста.
Дело в том, что мы православная страна, либо, как мы говорим, мы страна проправославная, то есть... Даже если мы не являемся какими-то там поборниками какого-то там православия, что-то там, не ходим в церковь и так далее. Наши бабушки и дедушки совсем еще недавно туда ходили. Ну, может быть, там не третье поколение, может быть, какое-то там, если мы не третье, то мы четвертое поколение. В общем, у нас в стране остатки от православия, скажем так, сильны, а то, может быть, даже и не остатки. Потому что, знаете... Например, там «Сам погибай, товарищ, выручай». Если мы это понимаем, то на Западе этого не понимают. Ну, или понимают как-то совсем не так, как это делаем мы. Все-таки вот разница есть, конечно, в том, в миропонимании, в мироощущении нашего там, и не нашего. Кроме того, знаете, мы мир мужской. Все еще. Они мир женский. Почему так мы говорим? Дело не в том, что они какие-то там бабы кисельные, там, не в этом дело. Дело в том, что кто командует семьей. У католиков и у протестантов семьей командует женщина. Женщина. А в православии семьей командует мужчина. Ну, во всяком случае, так должно быть. Так должно быть. Всякий, кто, если у кого-то в семье командует женщина, ему, этому человеку, абсолютно нечего делать в нашей церкви. Он протестант или католик. Он сам даже об этом не знает, скажем, и этого не чувствует, об этом и не думает, и никогда не думал. Тем не менее, если вот так вот думать о том, какой там он веры придерживается, так вот он либо протестант, либо католик, но не православный человек. В этом смысле, как бы продолжить, да? Мы страна совсем еще недавно, если помните, когда там мы учились в школе, вот то наше поколение там на 50-60-летних, мы учились в школе, и у нас когда мы себя плохо вели, вызывали в школу маму. Это когда по-хорошему. Если мы натворили что-то очень-очень-очень, то вызывали папу. То есть папа был конечной точкой, скажем, в общении там учителя, семьи и школы, да. Папа был как бы, потому что папу там обязательно пропесочат там, на партсобрании за плохое поведение сына или дочери. То есть у нас вот последнее слово было за папой. И советская власть худо-бедно это поддерживала. Значит, мы были проправославной страной. Сейчас мы все еще проправославная страна в том смысле, что, знаете, вот если, скажем, нам, если женщине нашей дать много-много денег, вообще, в принципе, вот дать ей пачку денег, на что она их потратит? На ковры, на люстры, на то, чтобы там гнездышко сделать, чтобы сделать супер гнездышко, супер-супер-супер гнездышко, все в мраморе там и так далее, и так далее. А мужчина наш что хочет? Если там ему дать, там, вот потом ждет много-много дней. Он хочет джип, он хочет ружье, он хочет лодку, он хочет куда-нибудь, чтобы что-нибудь, проходимость, чтобы куда-то там вот уехать, забуриться куда-то там, тогда друзей позвать и вообще куда-то уехать, спать где-нибудь в палатке, вот там, знаете, там на охоте, там же, там никаких перин, ничего нет. Женщина иной раз это удивляет, что как это она тут дома там перины готовит, 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 а мужчине это все никак не нужно и не нужно. Так вот, западный мужчина, он больше к этому приспособлен, ко всяким перилам, ко всяким мраморам и так далее. И вообще, всякий тот, кто, значит, вот этот вот болезнь, там, обретением, приобретением вещей, это вообще протестантизм или католицизм. Как это там не покажется многим-многим странным, но вот именно так дело обстоит, что тяга к обладанию вещами и там услугами и так далее. Мы сейчас капитализмом, мы его не строим, мы им болеем. У нас сейчас болезнь общая. Вот у нас общество болеет капитализмом. То есть вот этим мы к нему, к этому капитализму относимся как к вирусу, который мы вот сейчас вот подхватили и им заболели. И вот сейчас подходим к главному, тому, что хочу сказать. Переболеем ли мы этим самым там капитализмом? Тут вот что нужно сказать, что немножечко я сбивчиво там, вы уж меня извиняйте, не очень подготовленная лекция, как там в прошлый раз сказали. На самом деле, я не очень готовился к такой лекции, потому что не готов вообще к таким лекциям такого рода, потому что мы их там у себя на канале такого рода лекции не видим. Ну, или вели когда-то там, да, совсем давно, а сейчас вот. Так что простите мне, да,
Евгений
немножечко.
Михайлович, ничего страшного, это очень хорошо.
Да, заметно.
Продолжаем, да.
Немножечко я так думаю, там на ходу, да.
Да, единственное, я с вашего разрешения то камеру выключу, потому что, ну, как не вижу, я чувствую, как дурачок сидишь
Да
один.
нет, пожалуйста, конечно, конечно, выключайте, конечно. Значит, у нас общество еще, скажем так, мужского типа, а на Западе общество там женского типа. С этим связано огромное количество всяких обстоятельств. Огромное количество. Знаете, например, такое вот, казалось бы, там странное обстоятельство, вот, что мы, например, в семье у нас не практикуется одна страшная вещь, чтобы вот я прям с самого детства своим там сыновьям говорю, ты знаешь, что китайцы все сволочи, дураки, там, гады и так далее. Либо какие-то татары, либо еще когда. Мы этого не делаем. Почему мы этого не делаем? А потому что у нас, как это ни странно, потому что у нас же общество мужское. Кому это вот присуще? Этому же женскому обществу присуще. Знаете, как какие-то кости принимать и сразу кому-то что-то навешивать. Сразу. Это вот у меня, знаете, родственница одна вышла замуж за итальянца, живет в Италии, в Турине. Так вот, значит, итальянцы, родственники, говорят, вот вы там, мы уже знаем, что вы русские, там с детства этому не учите. А у нас учат этому с детства, с самого детства, с самой школы, что русские – это сволочи, это там урожденные какие-то предатели, какие-то урожденные просто уроды и так далее. То есть нам это с детства говорят, прям в школе с первого класса. А вы так не делаете. А мы на самом деле так не делаем. У нас много разных обстоятельств, которые там нас сильно отличают вообще от западного общества. Мы вот часто об этом говорим, что мы мужское общество все еще. У нас женщины, знаете, даже когда она самая крутая леди, какая только может быть, вот крутая, все, она все равно ждет, что придет какой-то мужик, оторвет ей башку, вот просто, знаете, вот придет, там, сомнет, и тогда скажет, что так должно быть, и это хорошо. Ждет, понимаете? На Западе ничего такого подобного. Женщины, которые там, вот, там крутые бизнесмены, там все, женщины, они этого не ждут. Не ждут, там у них другое, там, другое общество, другие ожидания от мужчин. А то вообще, сейчас вообще от мужчин никаких ожиданий нет. Если у нас тут женщины все еще ждут, мужчину, да, ждут мужчину своей мечты и всякое прочее, то там этого нет. Мы так вот сознанием дела говорим, мы там много раз всякое там бывали, смотрели, и там родственники, друзья, много людей туда поуезжало, контакт и так далее, поддерживают контакт. Вот мы сейчас болеем капитализмом, и я думаю так, что мы им, как и всякая болезнь, знаете, мы им переболеем. Вот тут как раз самое главное, это вот этот момент, что нас ждет, ну, условно, в 22-м году, в 23-м году, или в каком-нибудь еще там впереди году, что нас ждет. А нас как раз вот это ждет, что мы должны этой болезнью переболеть. Капитализм – это не наше. Мы, как вообще говорим, есть женская сторона, левая сторона, и есть мужская сторона, правая сторона. Что правая рука, значит, и вся правая сторона тела, это все там как бы мужская сторона, и ей как бы ею командует как бы вот логическая часть, да, левая половина мозга. А правой стороной, а левой стороной командует правое полушарие мозга, это женское полушарие. Вот мы на этом стоим и говорим, что мир устроен именно так. И поэтому вот незнание вот этого вопроса, что есть левые и правые, с самого начала, как бы это сказать, что таково мироустройство, что ли. Может быть, вот не хочется как-то в этой лекции в ясну вдаваться сразу, потому что ясне там будет специальная лекция, специализирована, что ли. Там повнимательнее можно будет там на эту тему. А сейчас только скажем, что есть левый берег, правый берег. Есть, что это такое левый берег, правый берег? Жизнь сначала была на правом берегу рек всех. На правом берегу, на низком правом берегу. Низкий берег называется правый берег. На всех реках, куда бы вода ни текла. Низкий берег – это есть правый берег. Значит, мы правобережники, урожденные правобережники. Мы жизнь на низком берегу. На нашем берегу – села. А на том берегу деревни. Деревня всегда на высоком левом берегу. Город – это всегда разросшаяся, очень сильно разросшаяся деревня. Дело в том, что поселок, село, как бы ни разрасталось, оно никогда в город не превращается. Мы будем говорить, что это поселок городского типа или еще что-нибудь, но не город. Город – это всегда на левом берегу, на высоком берегу. Там, где с самого начала были монастыри, крепости, охранные крепости. Значит, на высоком берегу стоит охранная крепость и охраняется низкий берег, село. Церковь есть только в селе, и храм только есть в селе. Кстати говоря, вот этот вот еще вопрос, очень много вопросов, связанных не с религией, нет, не с религией, а с устройством, пускай это вот церкви, скажем, но не очень тут религия, причем никто не знает, чем отличается церковь от храма. Знаете, это удивительно, когда мы сюда приехали, выяснилось, что никто не знает, что такое церковь, не знает, что такое храм, не знает разницу между ними. Да, слова разные, но многие думают, что это синонимы, что одно и то же, что церковь и храм – это одно и то же, несмотря на то, что на одних церквях написано, что это церковь, там святого помазания, а на других там храм какой-нибудь там написано. Тем не менее, вот вы знаете, что называется церковью, что называется храмом. Церковью называется ЗАГС, расширенный ЗАГС, вот там, где записывают, значит, вот кто родился, как родился, кто женился, где женился, кто крестился и так далее. Это все делается в церкви. Купель стоит в церкви, значит, исповедование, значит, исповедоваться можно там в церкви и так далее, и так далее. Вот, значит, в Советском Союзе был ЗАГС, и это была вот такая урезанная, очень-очень урезанная в деятельности церковь. Потому что у нас было положено каяться там в парткоме, в горкоме и всякое такое. А раньше там все это как бы с 1861 года, это все надо было делать в церкви, всякое такое. Так вот, что такое храм? А храм – это нечто другое, это другое заведение. Это когда в церковь проходишь, следующий вот этот храм, он, как правило, круглый. И там раньше пели проповеди. Там никто никого не записывал, там никто никого не женил, ничего такого. Там только, значит, задача храма – объединять людей, чтобы люди спелись, так сказать. У всех был свой голос, пели псалмы, пели там, ну, прежде всего, псалмы. Иногда, там вот я помню, когда маленький был, пели и всякие другие песни, там любимые песни, там паство пело, особенно на панихидах, на так называемых гражданских панихидах, которых сейчас нету. Сейчас вот как бы все у нас мы потеряли, и в том числе гражданскую панихиду. Значит,
Можно задать вопрос, Евгений Михайлович?
конечно, да, конечно.
В предыдущей нашей встрече я вам задал вопросы, и вот на которые хотел бы более подробно мы все услышать ответы. Я вас спросил, что в ближайшие годы будет в России? Вы сказали, в России будет хорошо.
Да, в
Я вам
России
задал другой вопрос. А что будет в мире? Вы сказали, в мире будет везде плохо. Вот можно, так сказать, поподробнее в этом месте?
на эту тему. Так вот, мы из-за того, что мы православное, там проправославное общество, мы этим переболеем. А мир, ему почему будет плохо? А потому что вот то, на чем стоит, там, скажем, там общество там капиталистов, да, оно уперлось. Больше нечего, некого грабить. По-хорошему, по-большому. Ну, можно еще там немножко кого-то там ограбить, но по большому счету грабить больше некого. Все, нужно теперь только договариваться. Раньше можно было там жить за чей-то чужой счет, какая-то торговля, какая-то там, как-то ее там в свою сторону поворачивать, в свою выгоду, скажем так, да. Потому что торговля, скажем, у западных стран со всеми другими странами всегда была, скажем, на пользу больше именно западным странам, чем кому бы то ни было. И сейчас у нас страна к этому моменту еще года два переболеем, все наше все уйдет, вот уйдет вся та наша как бы элита, не элита, вот, вот все та, те наши люди, которые принесли сюда эту болезнь. Ну, там Познер и Сванидзе, всякое же. Вот они, мы все переболеем этим всем делом. И придут, придет новое племя, которое опять вернется к старому. Никакого сомнения в этом нет. Опять вернется к мужскому обществу, опять захочет вернуть школу прежнюю, ту, которая у нас была, мужского типа обязательно. Знаете, у православных, в православии, почему девочки и мальчики учатся в одном классе, и девочки, и мальчики? Потому что мы правосторонние, потому что мы правобережники. На правом берегу девочки и мальчики учились всегда вместе. А на той стороне, на левом берегу, всегда были монастыри. А монастыри – это либо женские, либо мужские тюрьмы. Либо женские, либо мужские. Там все было разделено. Мужское, женское. А у нас мужское, женское, у нас нету такого разделения. Поэтому у нас девочки и мальчики учились всегда вместе и будут учиться вместе. И вот в этом деле мы все обязательно вернемся на круги своя. Мы обязательно вернемся сами к себе. Мы ведь уже не первый раз болеем этим самым капитализмом. Один раз переболели, второй раз переболели, и третий раз переболеем. И будет у нас все хорошо.
Евгений Михайлович, мне непонятен вывод, что значит, если Западу некого больше грабить, и у них, соответственно, будет все плохо, из этого же не следует, что в России все будет хорошо?
Нет, как раз следует. Как раз следует. Знаете,
они будут продолжать грабить, в том числе и нас.
Ну, да, так вот, в том числе и нас, да. Но нас уже не получится грабить, потому что мы, скажем, из их парадигмы потихонечку уходим, уходим и уходим. Еще через 2 года, значит, начнется уход от них ускоренный. Быстрым темпом будем уходить.
Тогда у меня следующий вопрос. С чего вдруг из нашей страны через 2 года, как мы сейчас от вас услышали, из страны исчезнет Чубайсятина? С чего вдруг? Что они тут упакуют чемоданы и уедут? Или что-то должно произойти такое, что их заставит исчезнуть из жизни России?
Они просто, скажем так, вот так вот скажем, все, что они могли сказать, они уже сказали. Им больше сказать нечего.
Так они действуют. Они действуют.
Сцена, артист уходит тогда, когда ему больше сказать нечего. Все.
Это же паразиты. Они паразитируют на стране уже 30 лет. И что им помешает продолжать еще там ближайшие 30 лет то же самое делать? Чего вдруг через 2 года они уйдут?
Им помешает то, что все, что они там могли нам показать, как надо жить, они уже нам показали.
Вот Евгений Михайлович, они же живут, у них жизнь удалась, у них все в шоколаде. Посмотрите на Чубайса и на, так сказать, всю эту Чубайсятину. Я, честно говоря, не понимаю, что произойдет, что через 2 года их не будет. Объясните,
пожалуйста. А я вам, знаете, если об этом речь пошла, знаете, в открытом эфире кое-чего не скажу вообще.
Ну, вот, намекните.
Не скажу. А знаете, люди приходят, люди богатые. Ко мне лично приходят люди богатые и говорят, вот вы же там, знаете, что, вот вы же там знакомы со всякими родноверами, там, ну, с обществом вот таким вот, вот. Я говорю, да, я с ними знаком. А нельзя ли как-нибудь, вот, как-нибудь туда к ним влезть и возглавить все эти движения? А зачем? Мы боимся, нас пожгут. Мы боимся нас, потому что пожгут, нас порежут. Они прямо сейчас уже боятся. Они сейчас вот сегодня начались где-то 1.5 года назад, и они потихоньку-потихоньку продолжаются. Приходят люди именно с этим вопросом. Как бы нам войти? Вот, знаете, наступила эпоха либерал-коммунизма. Дело в том, что все возвращается на круги своя. Был коммунизм, потом социализм, потом демократия, потом либерализм. А дальше опять коммунизм. Дело в том, что другого не дано. Не будет ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Это закон жизни. После коммунизма всегда идет социализм, после социализма всегда идет демократия, после демократии либерализм, а после нее опять идет коммунизм. И ничего с этим не поделаешь. Других формаций не существует.
Так что. Евгений Михайлович, если я правильно понял, к вам приходит власть, придержащие богатые люди, и которые боятся, что в стране что-то произойдет. А что у нас может произойти? У нас или бунт, или революция. Одно из двух. Кстати, не, дорогие друзья, ни одно, ни другое нам абсолютно не нужно, потому что русский бунт, он настолько серьезная вещь, что мы можем разнести нашу страну. Вы намекаете на то, что одно из двух событий в течение двух лет произойдет?
Они боятся не бунта. Нет, они боятся не бунта. Они боятся ВЧК. Они боятся появления ВЧК. Они говорят, что все идет к тому, что в стране будет создано ВЧК.
То есть, другими словами, вот эти две песочницы, которые в нашей стране, вернее, ну, песочница слово не подходит, две группы, условные силовики и условные либералы, либералы боятся, что к власти придут полностью силовики, и, соответственно, их он насекомит. Я правильно вас понял?
Да, правильно. Правильно.
Так, а что простому народу от этого-то? Ну, придут силовики, и что? Ну, вот, что от этого? Нам легче станет? Ну хорошо, выйдем из-под внешнего, Бог даст влияние из-под западного.
Вы знаете, что значит, что произойдет? Что должно произойти? Обязательно сбросится большое количество законов. Дело в том, что за то время, что вот мы там за последние 30 лет, нам сочиняли огромную уйму просто законов. Просто уйму законов.
Начиная с Конституции 93-го года, понятно.
А лучше не стало вообще ни на копейку. Хуже стало, да. Мы стали хуже жить, да. Законов больше, все больше и больше. А законы, знаете, так устроены, что кто пишет законы? Законы всегда пишут те, кто чего-то боится или кто чего там страстно хочет.
Победители пишут законы.
Законы преимущественно пишут те, кто чего-то боится. Все законы – это все нельзя, 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 нельзя. Нельзя того, этого, пятого, десятого. Пишут их те, как правило, кто чего-то боится, кто чего-то испугался. И так далее, и так далее. Чем больше законов, тем больше там, значит, вот, страхов у тех, кто их пишет. Это, понимаете, в чем дело? Смотрите, чем больше они боятся, тем больше они пишут законов. Чем больше они написали законов, тем больше они боятся.
Ну и что, 30 лет вот они написали, 30 лет трясутся и живут, и пьют, так сказать, сок из нашей страны. И что?
Нет, вот что. Раньше они нам что-то говорили, что так жить хорошо. И их слушали. Ну, скажем, вот этого там Сванидзе слушали, да? Его слушали, реально слушали его. Сейчас его никто слушать не станет, никто нигде.
Да, конечно, кого-то слушать, когда половина страны сидит на макаронах и картошке, и денег хватает только на еду.
Наслушались. Вот я и говорю. Вот об этом как раз и речь. Что все, наслушались. Все, что они могли сделать или там нам дать, они нам уже дали. Большего от них никто ничего не ждет.
Вот наверное, в чем дело. Наверное, с точностью наоборот. Все, что могли взять, они взяли. И больше брать нечего от людей.
Ну и так можно сказать. Можно сказать.
Евгений Михайлович, я понял. Значит, я понял. Через очень короткий промежуток времени ситуация должна кардинально в стране измениться. В лучшую сторону, потому что в худшую уже некуда.
Нет, не так. Худшую есть куда. Худшую есть куда. Просто болезнь кончается. Понимаете? Вот была температура у нас. Слушайте, у нас была одышка. У нас была температура. Просто по течению болезни.
Я вот все понял. То есть через 2 года придет главврач, выпишет рецепт стране. На рецепте наверху будет написано «расстрельные списки». И
главврач уже... пришел, и вот наши поправки в Конституцию, это и есть первый приход врача. Первый приход врача. Что вот, значит, эти поправки, вот не за горой, там другие поправки. Никуда не денемся от этого. От любви никуда не денемся.
Понятно, понятно. И, соответственно, эти публичные казни, ну, хотя бы там кого-то, не знаю, там главврач сам решит. И, соответственно, нет милости падшим. Я правильно понимаю?
Да нет. У нас, пожалуй, все-таки она практикуется и так далее. Если будет, знаете, у нас же много сказок о ВЧК, о какой-то предельной и беспредельной жестокости всего этого дела. Но на самом деле ничего подобного ведь. Так что...
Конечно, ничего подобного. Феликс Эдмундович Дзержинский, он, несмотря на то, что был главой ВЧК, он поставил себе задачу, вроде не профильную, и начал заниматься беспризорниками. Несколько миллионов беспризорников он начал, так сказать, делать их жизнь лучше. И именно эти беспризорники выиграли Великую Отечественную войну, потому что они уже через 20 лет уже они понимали, что есть что и что такое советская власть.
Именно так и есть. Да, вот именно так и есть. Вот мы, так вот, в свое время там, значит, мы, знаете, просто православная страна, проправославная страна, переболела капитализмом. Мы чем болеем? Капитализмом, ладно. Мы болеем протестантизмом и болеем, война-то между нами религиозная. Вот мы на чем стоим, что война идет не между какими-то формациями, не между, там, между какими-то нациями, национальностями, ничего, что-нибудь. Война идет религиозная. Воюют друг с другом православие и протестантизм. Протестанты воюют. С нами воюют сейчас протестанты.
Да,
При помощи какой?
война идет на концептуальном уровне, все правильно.
На концептуальном уровне, да. Причем, знаете, концептуальный это уровень концептуальный, конечно. Только какие концепции? О чем речь идет? Есть концепции там чисто экономические, там, а у нас религиозная концепция состоит в том, что у нас война идет религиозная. Вот это важное дело. И мы чужой религией переболеем. У нас сейчас как бацилла, что ли? У нас бацилла чужой веры. Вера во что-то, значит, во что-то, что нам не присуще. Мы никогда, наши бабушки, дедушки в это никогда не верили, нам навязали чужую веру, чуждую нам веру
Евгений
навязали.
Михайлович, мысли понятны. Скажите, а что будет через два там, этих года, уж коль мы о 2 лет говорим, с нашими соседями по Советскому Союзу, с 14
Да, 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 да.
оставшимися республиками?
Да. В том числе, да, знаете, что когда русские очухаются, нужно, чтобы русские очухались, чтобы началась рождаемость у русских. Почему у русских сейчас рождаемости нет? Болеем. Мы просто болеем. Просто организм больной. Русские больны. И не могут в таком больном состоянии кого-то рожать. Очухаются русские, очухаются все кругом. Очухаются грузины, очухаются узбеки, все очухаются. Почему это произойдет? Этого потому что не может не произойти. Мы когда завтра поговорим, или может быть сейчас, да, там, как-нибудь в следующей лекции, мы когда поговорим о Ясне, там можно будет более развернутый дать ответ на эту тему. Потому что сейчас лекция просто вот как-то голословные какие-то утверждения. А будет вот так, а почему будет вот так? Да будет вот так и все. Получается, что как будто бы на уровне каких-то ощущений. Вот я сижу тут и ощущаю, ага, так, это, как провидец какой-то, да, как какой-то пророк там, и так далее.
Но в любом случае, все, что мы слышим от вас, это или братья, и в это верить или нет. Это вопрос веры, а не знаний. Все смотрящие новости сегодня, слушающие нас, они не знают.
Ну, да, все-таки ясно. Учение славян, древнее учение, там как-то другие народы там его как-то подхватили, у нас оно зачахло. Вот у нас оно зачахло. Так
Евгений
вот.
Михайлович, а еще вопрос. А что будет с нашими соседями по границе бывшего Советского Союза? Соцлагеря, ну и все там, все Турция, Иран, Афганистан, там вплоть до Китая. С Китая, если можно, что их ждет?
Вот что, вот кто не может, в принципе, очухаться, это чехи, словаки там и поляки, и литовцы там, в общем, католики и прокатолики, или протестанты. Они не в состоянии там, скажем, с нами как-нибудь примириться. Они почему с нами не примирялись никогда? Вот по этой причине. Просто вопрос веры, не вопрос национальности, не какое-то там славянское братство, не какой-то там русский мир, а именно вот такой вот центральный вопрос. Что будет, значит, обязательно очухаются болгары, венгры, румыны, сербы и так далее, так далее. Как капля ртути, знаете, вот она там сейчас разбрызгалась, ее там разбрызгало, а вот она, все эти капельки сойдутся. Сами собой. Сойдутся, значит, вернутся болгары, вернутся сербы, вернутся все. Вот эти вот южные славяне, наши южные славяне, вернутся все. Так произойдет, ну, с неизбежностью просто крах империализма.
А дальше по южной границе Турция, Иран.
Турция, Иран, да, значит, после того, как вот все очень сильно зависит, когда именно там русские очухаются. Они очухаются обязательно. Не скажу, что вот они, может быть, там к 22-му, 23-му году очухаются, но где-то вот этот процесс уже идет. Он уже не то, чтобы вот недавно начался, он уже идет, этот процесс. Прямо сейчас он идет. Процесс оздоровления, там выздоровления нации, выздоровления веры. Знаете, это самый больной вопрос, это когда болеет вера.
Так и Китай, у которых даже нет иероглифа, который означает Бога. А что с китайцами?
Да, с китайцами. Китайцы, знаете, они физиологически другие люди. И они вот в другой физиологии, там другая вообще, другой взгляд на жизнь, другая вообще, другое мировосприятие вообще другое. Мы никогда с ними, никогда с ними, мы с ними будем, может быть, какие-то там совсем друзья и так далее, но никогда мы с ними не будем такими друзьями, как с европейцами, с которыми будем то драться, то мириться и так далее, и так далее. Мы, значит, что будет с Китаем, с Турцией? Еще раз, значит, Россия обязательно встанет на ноги, этот процесс неизбежен, встанет на ноги. И первыми вернутся сначала славяне, и вернутся в родные берега, вернется Турция, в родные берега, ну, значит, в родные, в свои стандартные, сначала, это сначала произойдет. Сначала Турция вернется просто к своей прежней политике, что ли, к своему прежнему размеру, как какой вот был до всей этой нашей катавасии. Китай. У Китая, Китай скоро упрется. Знаете, у них нету, у Китая нету, у китайцев нету кое-каких свойств, что ли, готовых там переживать падение жизненного уровня. У нас мы такое переживали не раз, падение жизненного уровня. А для них это случится, ну, может быть, помните, Япония, это касается японцев и корейцев, кстати говоря, и вьетнамцев, всех это касается. Помните, как где-то лет 10, может быть, 15 назад ВВП Японии приближался к ВВП США.
Да, в конце 70-х годов, да.
Все кругом было японское. Все японское было кругом. Ну, все было. Там и техника, автомобили. Да, ну, все, 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 все. И куда все делось за довольно небольшое время. Бах! И нету Японии. Она американизировалась. Вот той Японии, которая там, да, в свое время там гремела, ее нету. Это же ждет и Китай. Вот.
Евгений Михайлович, непонятно, но китайцы вроде бы умеют довольствоваться, я имею в виду о народе, умеют довольствоваться малым. Они же буквально 10 лет назад только узнали о том, что рис это оказывается гарнир.
Да, довольствоваться малым они умеют. Они не умеют жить в условиях рухнувшего благосостояния.
Когда пожили уже хорошо.
Да, когда пожили уже хорошо, да.
Понятно.
Вот это их ждет. Да, вот,
Понятно.
знаете, японцы с этим не справились, и китайцы с этим не справятся.
Ну да ладно.
У них нету вот этих природных свойств. Они другие. Они сильно другие.
Хорошо.
Они физиологически другие. Они психически другие, психологически другие, психофизически другие. Там, психоделически другие. Они другие. Это совсем другой вид там жизни.
Ну, Евгений Михайлович, я хочу как раз вот, все мы вроде прошлись по границам России, по границам бывшего Советского Союза, в целом картина понятная, про Запад, ну, можно догадаться, но уже не сейчас, в следующий раз, Бог даст, поговорим. Хочу вас поблагодарить, что вы выбрали время, пришли в школу здравого смысла и поделились своим видением.
Ну, всего вам хорошего, да, всего вам хорошего.
Да, следующая наша встреча, мы поговорим о русском учении «Ясно».
Хорошо, всего вам
хорошего. Спасибо.
До свидания.